Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинает совместный проект нашей станции информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Чепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарян. Здравствуйте.
И я напомню, что мы работаем в прямом эфире в течение часа до 6 часов вечера. И с нами довольно легко, уважаемые слушатели, выйти на связь. Нам всегда важно знать ваше мнение. Я напомню, номер нашего контактного телефона 728-7703, 728-7703. Ну, а тема у нас сегодня довольно грустная. Рубен Валерьевич, ну, есть, чтобы сказать, что снег в Москве, дети румяные, в снежки играют, россияне меньше стали пить алкоголь, больше читать, банкротство. Опаньки, и все.
Хорошая книга, кстати, интересная, «Банкротство». Толстая такая, толще Гражданского кодекса. В последнее время я обратил внимание на такой этот механизм, он настолько развился, что ну, не проходит и месяца, какая-нибудь инициатива появляется на рынке там, или от какого-нибудь ведомства, что давайте там еще поменяем что-нибудь в законе о банкротстве, там увеличим, улучшим, углубим. Реально, я когда взял его в руки как-то, через какое-то время после того, как он вступил в силу, он был сначала там небольшой книжицей, разросся там до размера, ну, такого кирпича, как у Достоевского «Беса». Знаете, там 800 страниц, килограмм бумаги. Вот. И читать его довольно сложно. Если человек тут не разбирается в этом механизме банкротства, не живет этим, там, не радуется от чтения этих статей, то это как квантовая механика на самом деле. Поэтому, видимо, вносятся всякие разные изменения для того, чтобы, ну, эту процедуру упростить. Потому что она, длительная, дорогая. Но мы сейчас не говорим о банкротстве предприятий.
Нет, физлиц,
понятно. Да. Мы будем говорить, ориентируясь на наших слушателей, которые не юридические лица, а физические лица. Ну, если так кратко напомню, как этот работает механизм досудебного банкротства. Вот сейчас он там упростился, и в механизме судебного банкротства предусматривает обращение должника в МФЦ. Ну, как вот идете, госуслуги какие-нибудь получать, там, да, справку, выписку, можно себя и банкротом признать заодно. Все просто. И подаете заявление о признании себя банкротом. Значит, ну, это не потому, что вам очень сильно захотелось, а потому что надо, чтобы совпали несколько условий. Вот при подаче заявления гражданин обязан предоставить список всех известных ему кредиторов. Ну, то есть не руководствоваться известной нашей пословицей, кому я должен, там, всем прощаю, а составить перечень известных кредиторов, кому должен, и с этим списком прийти в МФЦ. Вот в законе указаны необходимые условия для того, чтобы этой процедурой воспользоваться. Ну, первое. Общий размер долгов должен составлять не менее 50 тысяч рублей. Ну, то есть, если у вас меньше 50 тысяч рублей задолженности, радуйтесь, потому что это никаким боком вы не являетесь банкротом и близко, и вас даже заявление не примут. Ну, и не более 500 тысяч рублей, но я имею в виду в МФЦ. Так-то, конечно, если более, то так в суд надо топать. А там не более 500 тысяч рублей – упрощенный порядок. Вот. И второе требование. На дату подачи такого заявления в отношении должника должно быть окончено исполнительное производство в связи с тем, что нет имущества, на которое можно обратить взыскание. Исполнительные документы вернулись. Ну, то есть, с вас там взыскали деньги – не с вас, Роман, да, там, ну, с кого-нибудь, кто кому-то должен.
Указали вы на меня вообще.
Да, смотрел вот на стену, меня завораживают эти круги. Радио Москвы, Радио Москвы, Радио Москвы, я их там подсчитываю просто. Вот, значит, в общем, должно быть закончено исполнительное производство, потому что нет никакого имущества, и тогда можно топать в МФЦ. Вот. Ну, МФЦ в течение 3 рабочих дней проведет проверку в соответствии вот, заявления установленным критериям, потом в единый федеральный реестр включит, ну и с этого момента запустится процедура банкротства, через полгода завершится, должника банкротом признают, освободят от требований кредиторов, которые он указал при подаче заявления. Ну, в общем, как я и сказал, это процедура, ну, как преимущество, процедура бесплатная, оплаты не надо, управляющего финансового не надо, расходов на судебный процесс не надо, минимальные затраты вот, там, через суд, если банкротится, там от 60 тысяч рублей начинаются. И то я не знаю, кто за такие деньги возьмется. Вот.
Ну, почему так плохо думать о людях? Возьмутся. Возьмутся.
Возьмутся. Ну, покажите мне пальчиком за того, кто возьмется за эти деньги. Да. Ну-ка мне, первое, возьмешь 60 тысяч рублей, а потом начнется. Ой, там увеличилось там количество заседаний, ой, увеличилось то, ой, там появились еще кредиторы, ну, то есть, ну, начнется. Значит, из положительного вот этого недавно вступившего в силу изменения о том, что можно через МФЦ, это все-таки быстро и дешево, из отрицательного высокий риск нарушения интересов кредиторов, потому что как-то так мы... Не знаю, по-христиански, что ли, мы так привыкли жалеть должников. То есть в нашем понимании, или в понимании обывателя, кредитор – это такой вот жадный, толстый, желательно, банкир, который только и делает, что хочет получить там с нас деньги. Вот ко мне часто приходят люди, ну, никак не то, что спасибо, слава богу, не так часто, но бывает. Приходят, говорят, вот я взял кредит, вот как бы мне его не возвращать? Я говорю, почему этот вопрос вы мне адресуете? Почему как бы не возвращать? Вы зачем брали? Ну, то есть получается, что упрощенная вот эта процедура, она иногда на руку людям, которые и не собирались ничего отдавать. То есть как бы взял, и потом такой, ну, слушайте, я же бедный, у меня ничего нет, я все потратил, там, прокуролесил.
Ну, привет, Робин Валерьевич, у меня же один самый частый вопрос. Раньше это был, это... Какую сумму мне взять в банке, чтобы банк потом не обратился в суд? Там 25-30 там, тысяч рублей. Чтобы просто взять, а им было бы лень идти в суд за такую маленькую сумму.
Да.
Вот. Самый частый вопрос, на самом деле.
Вот, представляете? А и вы что отвечаете?
Я говорю, я сам бы хотел бы это
узнать. Ну вот.
Нет, ну мне сказали, я вам не скажу.
Я сумму. Думал, вы здоровое, доброе, вечное несете в эфир.
Сейчас. А
вы...
Слово из стрелбук, знаете?
А сейчас... вы-таки, да, слышал, бес. Ну, в общем, так вот, высокий риск вот с такой упрощенной процедурой нарушения интересов кредиторов. Он представитель тут Сбербанка, я его слышал, он выступал. Говорит, проблема состоит в том, что вот внесудебным банкротством воспользуются немалоимущие реально граждане, для которых оно предназначено, собственно говоря, вот это внесудебное банкротство, а недобросовестные заемщики, которые ничего не собирались возвращать. Так вот, в связи с чем это мы, собственно, затеяли этот разговор? Приятный после новогодних каникул. Понятно, народ-то поиздержался, подарки купил, елки нарядил, все в копеечку влетело. Праздничный стол накрыл, деньги кончились. Ну, телевизоры, там, стиральные машинки, сегодня потребительские кредиты, там, в банках получено. Сейчас все ж отдавать надо. А отдавать-то с чего? Тут опять эти угрозы локдаунов и прочего. Так вот, сразу два ведомства выступили с инициативами по очередному упрощению процедуры, куда уж проще, банкротство физических лиц. Вот Минфин в рамках стратегии развития финансового рынка до 30-го года издал документ, предлагает они ряд мер для перехода от сложившейся практики распродажи имущества и списания долгов, ну, к такой более верной к финансовому оздоровлению. Ну и одна из таких мер – введение процедуры медиации. Я с трудом себе представляю, что есть медиация, ну, в процедуре банкротства, потому как, ну, я понимаю, что медиатор может там помирить, не знаю, родителей, которые делят ребенка, допустим, да, или там мама, ну, да. Или мама требует алименты и говорит, вот мне надо вот столько, да, медиатор, ну, будет там, говорит, ну, вот, или наследников он там будет мирить, да, ну, что там, когда у человека денег нет, причем тут медиация, финансовое оздоровление заставит работать таксиста еще больше, чем он работает, допустим, да, и получает там какие-то свои 2 копейки. Второе ведомство Минэкономразвития, в свою очередь, предложило вдвое, то есть с 500 тысяч там, до 1 000 000 рублей увеличить вот максимальный порог долга, при котором человек может инициировать свое личное банкротство в внесудебном порядке через МФЦ. Вот. И как бы вот сама идея признания банкротства физического лица, ну, то есть гражданина, становится все более популярной. Так вот, за последние 2 года рост составил 72%, ну, в прошлом году и 62% соответственно. И? Желающих начать процедуру банкротства. Если о судебной практике говорить, ну, то, чем я занимаюсь обычно, да, то процедура реструктуризации задолженности, она, в общем-то, не рабочая. И об этом Минфин и говорит. То есть официальный доход россиян, он недостаточен для выплаты кредиторам, поэтому чего там реструктурировать? Ну, по той же причине, что из имущества можно реализовать, потому что есть перечень ограничений. Ну, то есть, единственное, жилье нельзя. Правда, тут есть, конечно, нюансы, да, то есть в последнее время появилась такая тема, что кредиторы заставляют продавать дорогое жилье, покупать дешевое, чтобы рассчитаться.
Конечно. Человек, да. Такая квартира есть, должен 2 миллиона, не отдает.
Ну да.
Вопрос за слушателей.
Вопрос финансовый кризис. Он вас как-то коснулся, знаете ли вы что-то о банкротстве, и чтобы вот в этот самый финансовый кризис не попасть, ну что сделать? Там, кредит как-то менее доступными, но чтобы банки проверяли тщательнее, да, собирается возвращать или не собирается. Или процедуру банкротства еще больше упрощать. Пошел человек, объявил себя, смс-ку отправил, я банкрот. И все, ему долги списались. Вот, может, как-то так.
728-7703, код 8495. Это радио Москвы, прямой эфир. Уходим ненадолго.
Радио Москвы.
Корона дня.
В Москве за сутки выявлено 11557 новых случаев коронавируса. Это на 2762 больше, чем вчера. Берегите себя. Прививайтесь.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Я даже догадываюсь, о чем думает Рубен Валерьевич, часть наших слушателей. Все, что МРКН рассказывает, это полная фигня. Пусть сейчас кратко расскажет, как взять деньги в банке в кредит, объявить себя банкротом, ни копейки не возвращать. Кратко и ясно пусть расскажет. Вот это самое важное, и все.
Но...
А все эти долгие вступления никому не нужны. Нужны деньги, которые мы можем не отдать. Давайте рассказывайте.
Роман, перестаньте. Я же обращаюсь...
Я вам говорю, что часть наших слушателей так думает. Вы же понимаете, что они так думают?
А я обращаюсь в данном случае не к этой части жуликоватой, извините. Не хочу никого обижать, но если кто-то думает, что можно взять деньги и не отдавать, то сие есть мошенничество. Поэтому к этой части слушателей я обращаться не буду. Уж извините.
Ну, конечно, вот.
Поэтому,
конечно.
Поэтому такое длинное вступление и тренировка в эпистолярном вот этом вот искусстве. Опять же, продолжу. Да, вот в существующих реалиях институт банкротства физических лиц можно, извините, смело переименовывать процедуру списания долгов. Вот, то есть для обывателя понятно, что такое банкротство. Я пришел, сказал, денег нет, у меня единственное жилье, ботинки со шнурками, все, даже телевизора нет. Все остальное на тёче, на жене, там, на ком угодно, у меня нет ничего, поэтому давайте мне простите долг. И, собственно, никто не очень-то и... волнуется по поводу там, этого банкротства, а каковы последствия. Ну, там, в черный список тебе внесли, в течение 10 лет там, кредитов никаких не получишь. Ну, то есть, народ действительно как-то обращается в банки, не рассчитывая, что собирается что-то кому-то отдавать.
Ну, не все, не все.
Ну, конечно, не все, да. Я просто к тому, что вот я слушал представителей банковского сообщества, ну, там, я же сказал про Сбер, да, это же у нас самый большой банк считается. Вот, поэтому вот он и сказал, что для нас вот этот вот механизм, который придумывает ведомство, ну, в частности, вот Минэкономразвитие, что увеличить до миллиона вот эту сумму, с которой можно идти в МФЦ, просто там на госуслугах оформлять себя банкротом, банкам это не нравится. Почему? Потому что вот они таким образом, ну, это может навредить ипотеке. А вот подробности, я думаю, что мы у эксперта лучше выясним,
да,
чем у меня.
Помните это, что такое кредит банка? Это когда банк вам дает зонтик в ясную погоду и забирает его, когда идет ливень. Это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это радио Москвы. Мы работаем в прямом эфире в течение часа до 6 часов вечера. И с нами на связи вход первый на сегодня эксперт. И это
Павел Медведев, финансовый омбудсман Ассоциации российских банков. Павел Алексеевич, здравствуйте. Рубен Маркарян и Роман Щепанский.
Здравствуйте.
Здесь на радио.
Да, здравствуйте.
Павел Алексеевич, а вы кредиты-то брали когда-нибудь?
Нет, слава богу.
Вот, слава богу, избежать. Здесь ключевое слово. Да, ключевое слово, угу. Слава богу.
Ну, это потому, что финансовая грамотность не позволяла, видимо, брать.
Нет, я боюсь, вы знаете, я хочу заступиться за наших соотечественников. Я приблизительно 30 лет имею дело с гражданами, у которых те или иные неприятности финансовые. Подавляющее большинство из них склонны отдавать долги, во-первых. Во-вторых, берут в долг тогда, когда... другого выхода нет. Когда кто-то заболел, надо лекарства купить. Есть такая ужасная проблема – зубы. Зубы, в конце концов, у многих людей крошатся, выпадают, и надо искусственные поставить. Это дорого. Ну и так далее. Подавляющее большинство сограждан ведут себя рационально, во-первых, а во-вторых, достойно. Стараются отдать свои долги. Хотя, конечно, некоторый небольшой процент мошенников, которые деньги стараются взять чужие и не отдавать, существует.
Но мне вот, видимо, как адвокату везет больше на вторых, которые там...
Наверное, да, конечно. Наша и моя статистика, и ваша статистика не совсем объективные, но тем не менее, я однажды участвовал в таком исследовании, которое должно было показать, какая часть людей склонна отдавать долги. Оказалось, что не склонны отдавать долги только 5% заемщиков, причем половина из них такие простодушные разгильдяи, которые просто забывают, а другие, да, действительно такие угрюмые, упорные мошенники.
Павел Алексеевич, вот мы говорим об упрощении процедуры банкротства, и, начитавшись прессы, комментариев банкиров, я тут привел цитату из представителя Сбера, вот они опасаются о том, что вот увеличение вот этой максимального порога там, до миллиона с 500 тысяч, это позволит мошенникам, во-первых, там, поднять голову, а во-вторых, это как-то затронет рынок ипотечного кредитования, потому что тогда банки вынуждены будут более тщательно подходить к проверке должника. Что вы думаете по этому поводу? Как вот найти этот баланс, чтобы и спокойно ипотеку получить, да, и банки, чтобы не волновались?
Мне кажется, что баланс не в этом месте лежит. Хотя, конечно, банкиры должны тревожиться. Это их дело. Они на своем рабочем месте должны заботиться о своих рабочих делах. А я на своем рабочем месте должен заботиться о своих. Если из человека, который не в состоянии заплатить свой долг, вытряхивать душу, то все равно он расплатиться не сможет. Поэтому во многих странах банкротство поставлено, что называется, на поток. Там в одно время, когда я за Соединенными Штатами внимательно присматривал, миллион человек, не компании, миллион человек в год банкротилось. Сейчас, кажется, больше. Так вот, если человеку действительно нечем платить по долгам, бывает такое, к сожалению, человек заболел, потерял работу, зачем его мучить-то? Разве от этого кредитор станет счастливее? Ни в коем случае. Более того, если человека не мучить, а дать ему возможность в финансовом смысле реабилитироваться, то, может быть, через 5 лет он будет хорошим клиентом этого же самого кредитора. И так должна быть простая процедура. Простой процедуры нет. Не судебной, она очень дорого стоит. В Москве не дешевле 200 тысяч рублей. Но это анекдот. Человеку несколько сотен тысяч рублей надо отдать, потому что он должен, а еще где-то надо 200 тысяч найти, чтобы пройти судебную процедуру. Вне судебной процедуры еще смешнее. Она требует суда. Надо же, как законодатель пошутил. И еще раз повторяю, вот эта тревога Сбербанка, к которой я отношусь с уважением, люди работают на своей работе, повторяю, она не в том месте. Уже сейчас внесудебная процедура статистически отсутствует, невозможно внесудебно обанкротиться тому количеству людей, которые являются содержательными банкротами. Незадолго до вот этой пандемии ужасной я посчитал, сколько должников у банков, микрофинансовых организаций, коллекторов, должников несостоятельных, которые не могут платить, не платят 3 месяца или больше. 17 миллионов оказалось. Из них только 1 миллион имеет совокупный долг больше 500 тысяч рублей. То есть подавляющее большинство людей, 16 миллионов несостоятельных должников, это мелкие должники. Их, конечно, надо банкротить внесудебным образом. Во всех, повторяю, странах, где этот процесс налажен, это финансовому уполномоченному поручается. У нас, слава богу, служба финансового уполномоченного, не путать с финансовым омбудсменом, существует, и то, что ей разрешают делать закон, она делает хорошо. Почему бы по закону не поручить еще внесудебное банкротство?
Ну, а вот по поводу процедуры медиации, я так понял, вы позитивно на это смотрите, разговариваете?
Нет, нет, на медиацию я на своем рабочем месте смотрю категорически негативно, потому что медиация очень дорогая вещь, еще дороже суда. А я имею дело с очень бедными людьми, поэтому для меня медиация – это нечто чуждое, хотя там, где она разумна, когда две корпорации, у которых миллиардные доходы, между собой какую-то финансовую проблему хотят разрешить, то дай бог им здоровья и медиатору тоже.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, что с вами
ходил на связи. Спасибо. На связи был Павел Медведев, финансовый омбудсман Ассоциации российских банков.
А заметили, что Павел Алексеевич как предвыборная речь уже. Я попросил все мелкие долги. Ну, это хорошая речь вообще, кандидат в президенты просто-напросто.
Ну, нет,
надо пожалеть таких людей. 16 миллионов россиян надо пожалеть. Ну, это же кандидат уже готов.
Нет, Павел Алексеевич, насколько я понимаю, просто он действительно имеет дело с людьми бедными и... витиевато...
А таковых у нас много?
Вот как вы видите, как слышите, да, там 16 миллионов, он же сказал статистику. Поэтому витиевато что-то говорить, ну, там, аргументированно, по-гайдаровски, да, будет непонятно. Поэтому на своем рабочем месте, как неоднократно Павел Алексеевич сказал, он просто привык к такому способу общения. Оно понятно... коротко и ясно. То есть простить вот, ну, долги проще, чем собираться, входить в суды, занимать вот это вот время у судебной системы. Да, когда он же ориентируется и нам подсказал по поводу зарубежного опыта. Там это давно уже налажено, и, в общем-то, ни у кого какой-то там аллергии не вызывает такой механизм. А что касается цифр, слушайте, Павел Алексеевич сказал же, да, по поводу 16 миллионов и о том, что в Америке в год миллион человек, а то сейчас и больше, банкротится. Давайте немножко про статистику. Вот по данным Федресурса в 2021 году признано банкротами у нас 193 тысячи россиян, включая индивидуальных предпринимателей, и этот показатель на 62% превышает данные 2020 года. Так что, ну, это в 5 раз, конечно, меньше, чем в Америке, но, тем не менее, это, ну, у нас и народу меньше, и история, да. История механизма банкротства меньше. Вот. Дальше я цифры продолжу.
Нет, у нас второй эксперт на связи. Но вначале я хотел рассказать, Рубен Валерьевич, такую историю, коротко, что позвонила женщина перед Новым годом на радио мне и сказала, что, вы знаете, мы с мужем пенсионера, наш сын, он нигде не работает, вот он где-то подработает и все пропивает. И тут пришел домой пьяный и веселый. Он, оказывается, пришел в банк за кредитом. То есть нигде не работает. Хотел, говорит, я хотел, мам, папа, взять 100 тысяч рублей. Вдруг мне повезет. И посмотрите, сказали, а возьмите 250, сказали. Это как вообще?
Ну.
Значит, выдают они деньги? Всем выдают.
Да, только по паспорту.
Только по паспорту. 728-7703, код 8495. Второй на сегодня эксперт с нами выходит на связь. И не будем скрывать, кто это.
Это Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов. Владимир Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышали ли вы предыдущего нашего эксперта Павла Медведева, финансового омбудсмана Ассоциации российских банков? Он категорически против введения процедуры медиации в механизме банкротства. Вот вы, как председатель Общероссийского профсоюза медиаторов, наверное, должны быть за и аргументированно.
Ну, как председатель Общероссийского профсоюза, именно медиаторов, я всегда буду настаивать на введении медиации во всех максимальных процедурах, потому что задача профсоюза – это увеличение занятости и рост благосостояния. А если как вице-президент Ассоциации юристов, я скажу, что очень важно, чтобы медиация максимально внедрялась на этапе до введения процедуры банкротства, для того, чтобы стороны находили друг с другом максимально адекватный выход из любой сложной ситуации. Наверное, так скажу.
А если в двух словах, ну вы же наверняка знаете систему медиации, которую Минфин предложил, там в чем она состоит?
Я в части того, что предлагают российские министерства и ведомства, в курсе уже только тех проектов, которые обсуждаются на уровне Министерства юстиции. потому что регулирующим органом, органом, который регулирует, является именно Министерство юстиции. И любые инициативы других ведомств, они должны подаваться в надлежащем виде с описанием, какие пограничные законы затрагивают эти правоотношения и за чей счет будет банкет. То есть будут ли доп. Затраты бюджета, и если будут, то какие, как будут компенсироваться иным образом. То есть детально я инициативы любых ведомств, кроме Минюста, могу рассматривать просто как заявление о чем-либо, но не факт, что они будут впоследствии подкреплены экономическими обоснованиями. Наверное,
ну,
так.
Ну, нет, тут идея-то какая? Ну, я же тоже сам этот документ со всеми этими подписями не видел, да? Но раз в прессе об этом опубликовали, значит, он имеет место быть и, наверное, он туда, куда надо, направлен. А если кратко, то, о чем мы говорим. Перейти от сложившейся практики распродажи имущества и списания долгов вот к более какой-то такой гуманной, к финансовому оздоровлению, в том числе и введению процедуры медиации.
Я всегда буду выступать за то, чтобы стороны между собой договаривались на любом досудебном этапе, потому что медиация – это единственный, наверное, вариант, при котором обе стороны могут найти для себя взаимоприемлемое решение. В случае вынесения решения судом там, о списании долгов, либо не списании, пострадавшим будет либо кредитор, либо должник, либо оба очень сильно. Поэтому медиация дает возможность договориться. Мы за то, чтобы медиация была. Здесь очень важно отметить, что медиатором в случае банкротства должно быть не просто лицо, которое соответствует на сегодняшний день требованиям закона о альтернативных видах урегулирования споров, но и с опытом и знаниями, компетенциями в сфере экономики. Это очень важно, чтобы человек был экономистом, юристом и медиатором. И только такой медиатор может понять, чем рискуют стороны и помочь им сблизить свои позиции именно в правовом русле, чтобы не были нарушены интересы. На сегодняшний день я был на собрании, на круглом столе с участием на председателя Федеральной нотариальной палаты Корсика, и обсуждали как раз проблемы неисполнимости и неисполняемости медиативных соглашений на сегодняшний день. В чем две основные проблемы? Ряд медиаторов помогает составить такие медиативные соглашения, которые не могут быть исполнены в рамках российского законодательства, и это приводит только к большим проблемам. А ряд медиативных соглашений, составленных корректно, не исполняются банками и не исполняются со ссылкой на 115 ФЗ под видом борьбы с терроризмом. И таким образом стороны, составившие даже в рамках там уже возникшего спора о банкротстве, если они о чем-то договорятся, и среди одной из сторон будут какие-то физические лица, которые должны будут получить те или иные денежные средства, банки могут не провести этот платеж. А попытка возбудить исполнительное производство тоже может оказаться неудачной, потому что по состоянию на конец года все приставы говорят: обращайтесь к нам с медиативными соглашениями, не обращайтесь, мы вам будем отказывать, идите в суды и оспаривайте. У нас дано указание, что медиативные соглашения — это способ отмывания нечестных
доходов, доходов, полученных, скажем так, преступным путем. Может быть, непреступным, надо же доказывать, да, но таким каким-то серым. Спасибо вам большое за ваше мнение. Это у нас был Владимир Кузнецов.
Александрович, я не боюсь сказать.
Да, вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации банкротства, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов. Владимиру Александровичу я этот вопрос не стал задавать, потому что он практически на него ответил. Вот то, что говорил Павел Медведев, первый наш эксперт, о том, что медиатору-то платить надо. И здесь в данном случае, конечно, Владимир Александрович не может быть объективен, потому что раз он руководит профсоюзом медиаторов, он должен как можно больше сделать так, чтобы их как можно больше существовало, и чтобы они богатели, и чтобы они развивались.
Ну, ты уже слышишь, как горячо, да, он говорит, его ночью разбуди, он будет вам
поэтому,
говорить,
да, почему да, это необходимо. Это совершенно, совершенно объективно. Другое дело, да, вот
объективно.
Этот вопрос, это, вопрос
это,
такой.
Это если, субъективно, на если, самом деле.
Нет, я к тому, что то, что он будет говорить, это, ну, исходя да. из профессии, ну, понятно, что это обусловлено теми причинами, о которых мы говорим. Должности позволяет, располагает. Обязывает. А вот если обратиться к так отстраненно, так сверху на эту ситуацию посмотреть, ну, прав ведь Медведев-то. Ведь если есть у человека долг там 600 тысяч рублей, ему медиатор говорит, ну, ты еще медиатору заплати 150, он говорит, слушайте, он что поможет-то мне, заработать или что? Ну, то есть посидеть, поговорить, чаю попить с печеньем, вот, наверное, поможет, да, может быть, мы с банком посидим, но только я еще минус 150. Они же не будут бесплатно работать, вот в чем дело.
Давайте Эдуарда послушаем. Эдуард, добрый вечер.
О, здравствуйте, Эдуард.
Да, добрый вечер, Роман. Добрый вечер, Рубен Валерьевич. Меня зовут Эдуард, я из Москвы вас беспокою. Так. Огромное спасибо вам за эфир. Внимательно вас слушаю. Очень рад, что дозвонился. Сложно было дозвониться. Потому что тема банкротства, она как-то вот непосредственно меня коснулась.
Да. Как же?
Позволить, вот если уж дозвонился, задать вопросик по теме банкротства и услышать ваше мнение.
Давайте, спрашивайте. Давайте. Только не меня, а Рубен Валерьевич.
Да-да.
Да-да, я про Рубен Валерьевич, это Роман.
Я только спасибо. Время могу сказать, сколько сейчас. Спрашивайте, да.
Я буквально 30 секунд, если можно, в своей ситуации, чтобы так более понятно было.
Да-да, ну давайте, говорите.
Так, в данный момент вот у меня процедура личного банкротства.
Угу.
И кредитор подал в суд заявление на признание его этого как залогового кредитора. Несмотря на то, что никакое имущество я банку не закладывал.
Ну, подал и подал. Хотелки, это же хорошее дело. Если вы не закладывали ничего, тогда какой залоговый кредитор может быть?
Вот и я об этом, Рубен Валерьевич, что я в банке деньги не брал. Был поручителем по кредиту компании одной.
Угу.
И судья вот на заседании попросил их представить договора залога. А у них, естественно, договоров никаких нет.
Ну, правильно попросил. Так,
потому что я имущество никакого не закладывал. Mm. И вот у меня вопросик в связи с этим. Ну, я сейчас... Ну, потому что суд признал все-таки их залоговыми кредиторами. И у меня вопрос. Возможно ли признание залоговым кредитором без оформления залога как такового?
Ну, если верить Верховному суду, который разъяснил, то нет. Там, по-моему, черным по белому написано, что залоговый кредитор... Ну, это такая, в общем, статус такой, да, который немножко лучше, чем обычный кредитор. У него там больше полномочий. Залоговым кредитором является тот, если есть, в общем, договор залога. А если у вас нет договора залога, а что, вы хотите сказать, что у вас судья признала залоговым, ой, их признала залоговым кредитором в отсутствии этих договоров?
Да, да, так точно.
Но вы же говорите, она сама попросила, давайте к вам договор. А что, чем аргументировала-то?
Знаете, ничем не аргументировала. Сказала, что возражений нет, в общем, ничем не аргументировала. Вообще нет. Вот ну, признать слушай. Залогом кредитором и все. Поэтому ну это... я подал сейчас на кассацию и вот надеюсь...
А, ну, слушайте, это я не знаю, оставьте там свои координаты, ну, потому что это такое решение, оно, ну, может быть, не удивительно, знаете, как в фильме Романа Качанова «ДМБ», да, там абсурд и коррупция. Такое, конечно, может быть. Ну, то есть для того, чтобы исполнить какой-то фокус, там, наложить лапу на какое-то имущество, я допускаю, что по первой инстанции, это может быть, даже по второй, такие вещи проходят. Но у нас же все-таки есть высшая судебная инстанция, которая за стройным хором судебной практики следит. Поэтому вы там оставьте свои координаты, посмотрим, там, что у вас интересно. В рамках мониторинга правоприменения будет
Эдуард, поглядеть. Сейчас режиссер записывает ваш телефон, потом этот телефон получит Рубен Валерьевич, вы свяжетесь, и надеюсь, что у вас все будет хорошо. Я правильно сказал?
Огромное вам спасибо за внимание. Спасибо вам большое.
Спасибо, спасибо вам.
На здоровье. Копите деньги.
Ну, Рубену Маргаряну вы хотите сказать, что ли, да?
Ну, слушайте, на медиацию хотя бы, да, можно начать накапливать.
Так, я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Мы работаем до 6 вечера, 728-7703, код 849. 5-3 на сегодня эксперт уходит с нами на связь. Это у нас кто?
Это Дмитрий Донсков, руководитель проекта «Долгам.нет». Дмитрий Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Слушай, а есть такой проект «Долгам.да»? Есть такой проект?
Вы знаете, не в курсе.
Я, наверное, есть долги.ру. Это совершенно однозначно должен быть такой. А в чем смысл «Долгам нет»? Вот как вы занимаетесь же, Дмитрий Игоревич, судебной практикой по банкротству физических лиц? Вот суд к чему вот цепляется? Вот скелеты в шкафу какие выплывают? Вот только что звонил слушатель Эдуард, сказал, что он ничего не закладывал, а суд его почему-то признал залоговым кредитором. Его кредиторов признал
залоговым.
Судья
ничего не объяснил.
И судья, да, ничего не объяснил. Там, взяла там и сделала его залоговым должником в отсутствии договоров залога. Вот это ошибка гражданина или ошибка суда, как вы думаете?
Здесь необходимо отметить, что не специалисту достаточно тяжело объяснить юристам, почему судья признал требования залоговыми. Здесь необходимо просто посмотреть это конкретное определение о включении кредитора в реестр требований, ну и, соответственно, посмотреть, чем судья руководствовался.
Ну, я не видел. Вот он говорит, что он был поручителем, ничего не брал, ничего не закладывал, просто был поручителем. Может он стать залоговым должником?
Насколько мне такие механизмы известны, так скажем, да?
Да, я тоже что-то... Я вот читал, по-моему, разъяснение Верховного суда, что нет договора залога, нет залогового статуса. Ну, то есть, это из самого...
Но судья так решил. Имеет право судья так решить?
Нет.
Ну, значит, она решила
так. Есть механизм исправления судебной ошибки, называется обжалование. Вот. Так в целом, насколько оправдано мнение, что долги списать легко? Вот долгам нет, это же об этом.
Да, это об этом, все верно. Какие скелеты в шкафу? По скелетам вкратце можно сказать следующее, что это взятие заведомо неисполнимых обязательств. То есть у гражданина должна быть финансовая грамотность, он прекрасно должен понимать о том, что долги по-хорошему необходимо отдавать, что необходимо давать в определенном размере. И если заработная плата человека не позволяет оплатить указанный кредит, судья в конце процедуры его пожурит. И пожурит таким образом, что от исполнения обязательств его просто не освободят. Есть такие случаи, по нашим подсчетам, порядка 2% дел банкротных заканчиваются для должника ничем, то есть без, так скажем, избавления от непосильных долгов. А в эфире сегодня прозвучал интересный момент про сына выпивающего, который пришел в банк и вместо 150 тысяч получил там 200.
50.
Здесь, 250, я полагаю, да. 250 даже, да, спасибо. Я полагаю, здесь просто интерес менеджера, да, конкретного для того, чтобы получить побольше какой-то бонус за продажу кредитных продуктов. В конечном итоге, если сын ничем не занимается, вот по этому примере можно разобрать ситуацию, скорее всего, ему было посоветовано, многие мои клиенты об этом говорят, то что давайте мы с вами нарисуем вам зарплату. Вот вы получаете 10 тысяч, будете получать сейчас по бумажкам у нас 100. Да? Клиент подписывает эти бумажки, ну, грубо говоря, там со слов менеджера, менеджер вбивает все это в программу, и у нас появляется представление кредитору заведомо недостоверных сведений. В настоящее время все чаще и чаще от кредиторов в рамках процедуры конкретной поступают ходатайства о неприменении в отношении должника правил об освобождении от исполнения обязательств. Прикладывают кредитное досье, сверяют полученный официальный доход, сверяют, так скажем, анкеты клиентов, и все становится на свои места. Да, человек действительно как бы взял банку и наврал. Иногда это приходит пассивно, да, поскольку давайте поставим столько, а давайте столько поставим зарплату. Менеджер доволен, доволен клиент, а если в дальнейшем это приведет к банкротному процессу, вот тут вскроется эта проблема.
Да, вот, ну, менеджер может тогда попасть под уголовный пресс, на самом деле, если вот такие, если один там получит незаконно 150 тысяч рублей, а если десяток там или два десятка, то, глядишь, менеджеру придется уже и отвечать там перед банком за такие фокусы.
Очень даже, да. Существуют уголовные дела на эту тематику. Мы в курсе таких дел, да, когда в сговоре действуя, либо, грубо говоря, раздувают стоимость даже вот залога какого-то, да, в связке действуют и, соответственно, причиняют банку достаточно крупный ущерб. Одна из следующих проблем – это, знаете, совершение оспоримых сделок. когда должник, понимая, что ну вот завтра платить-то нечем будет, начинает раздаривать близким родственникам недвижимое имущество, движимое имущество. Да, все это в рамках процедуры дурно пахнет и смотрится дурно. Судья, естественно, к такому человеку будет настроен достаточно негативно. И с большей долей вероятностью он напишет, что, вот, грубо говоря, до процедур банкротства производил действия по выводу активов, ничем хорошим должника закончится.
И потом еще там на полтора года судебных процедур тоже не дешевых.
Спасибо,
спасибо, Дмитрий Игоревич. Это Дмитрий Донсков, руководитель проекта «Долгам.нет». И вот специалист в области банкротства. Видите, так что если кому-то интересно, можете зайти посмотреть, чем там люди занимаются. Помогают не отдавать, видимо, долги.
Я напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. Уходим ненадолго.
Слушайте радио Москвы.
Корона дня.
В России 38 850 новых случаев коронавируса. Это на 4951 больше, чем вчера. Не забывайте, лучший способ не заболеть – привиться.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
А я предлагаю на одну минутку заглянуть в штат Айова. Там один американец в штате Айова пришел в банк, это место, не помню я название, говорит, мне нужен кредит $50,000. А ему конфигурация из трех пальцев. Тебе сказать, иди отсюда, не дадим тебе кредит. Он обиделся, на следующий день пришел грабить этот банк. Ему укладывают там деньги, говорит, нет, сказал мне, надо только 50 тысяч. И эта сотрудница, она вспомнила, что вчера приходил человек, который хотел $50,000. В общем, к нему пришли домой, но взял бы больше, может, не нашли бы, а, Рубен Валерьевич?
Единичный случай. Америка – страна контрастов.
Неужели? Я запишу эту мысль.
Запишите.
Какая у нас тема? Давайте напомним все с самого начала.
Тема у нас о банкротстве физических лиц. Она же актуальна. Январь заканчивается, скоро февраль. Начало рабочего цикла, можно сказать. Народ на подарки потратился, кредиты кто-то получил. Да, сейчас придется вот по этим кредитам рассчитываться, и мы сейчас вот обсуждаем механизм, который предлагает Минэкономразвитие и Минфин. Кстати, вот если подробнее говорить о механизме, который предлагает Минэкономразвитие, я уже сказал, да, что увеличить эту простую процедуру через МФЦ с 500 тысяч рублей там, до миллиона, максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке. Потом сейчас вот в расчете размера долга учитываются как денежные обязательства, например, по кредитам тем же, да, так и задолженность по налогам, которую вообще мало кто считает. Да, то вот она набежала, думаешь, ну, государство-то, да, оно лояльное, оно там, может, и простит. Вот. Так вот, Минэкономразвитие предлагает, что размер денежных обязательств не должен будет выходить за те же рамки 50-500. А аналогичный лимит предлагается установить и для долгов перед бюджетом. То есть не то, что увеличить до миллиона рублей вот эту задолженность, по которой можно идти в МФЦ, а просто добавить как бы 500 тысяч перед всеми кредиторами и 500 тысяч, да, там, до 500 тысяч перед государством. Вот. А остальные требования к вот гражданину, который планирует воспользоваться внесудебной процедурой личного банкротства, прежними остаются. Ну, к примеру, повторно этим механизмом воспользоваться можно только через 10 лет. Еще пойди доживи. Ну, то есть, один раз обанкротился, потом тебе такой фокус уже не удастся. В следующий раз через 10 лет приходи. Вот. А вот эти действующие правила внесудебного банкротства, они также предусматривают, что, ну, как я уже сказал, гражданин в своем заявлении в МФЦ должен перечислить известных ему кредиторов и размер, сколько он им должен. Да? Но по завершении процедуры банкротства, которая, как я сказал, полгода длится, человек освобождается только от долгов в отношении тех, кого вот тогда принес. Да. То есть как бы он не может сказать, вот я тут троих указал, 10 забыл. Вот эта упрощенная процедура означает, что его обанкротили, считайте, вот эти трое, да, остальным, получается, должен.
Слушайте, Роман Владимирович, мой однокурсник по МГУ, у него совсем недавно было 7 кредитов. Как он жил, я не знаю, он крутился, как это. Потом получил...
Хорошее число.
7, да, ну, божественный. Там, да. Он получил на каком-то квартиру по завещанию в Подмосковье, он расплатился, и вдруг я где-то через год, знаешь, у него 4 кредита. Я говорю, ты что, с ума сошел? Он говорит, ну, понимаешь, жена захотела новую машину, я поменял старую на новую машину, мы купили еще там земельный участок. То есть человек уже не может без этого, понимаете?
Ну, сегодня же мы живем. Поэтому человек привыкает к тому, что стиральная машина нужна сегодня, а заработать на нее через 10 лет грустно. Поэтому проще, вот если есть работа... То есть, ну, слушайте, нормальная, по идее, система. Да? Ты должен жить на сегодняшний день в комфорте. Ну, или как вот правильно Павел Алексеевич вот Медведев привел пример с зубами. Ну, куда ты денешься без зубов? Есть-то сегодня надо, там жевать надо, да, сегодня.
Было бы, что еще жевать.
Ну, есть. И такие есть вещи, которые иногда живут. Яблоки те же. Ну, нельзя сказать, что они дорогие.
А стиральная машина.
Или огурцы.
На мове, знаете, как будет на мове?
На чьей мове?
На хохлядской.
Не знаю.
Прачка.
Прачка.
Да. Так что стирайте руками, ничего делать. 728-7703, код 8495. У нас последний сегодня эксперт. 5 минут остается. Давайте дополним, кто это, и галопом по Европам.
Дмитрий Янин, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Про банкротство говорим, про механизм, который предлагает еще более упростить Минэкономразвитие и Минфин. Скажите, ну, слышишь наверняка, вот это увеличение порога там до 1 000 000 рублей, 500 кредиторам и 500 еще государству, оно как-то может сдвинуть фактически с мертвой точки процедуру вот этого внесудебного банкротства, а Павел Алексеевич Медведев сказал, что эта штука не работает до сегодня, или какие-то другие рычаги нужны, по вашему мнению?
Нет, это имитация выполнения поручения антиковидного Путина, потому что в 2020 году в марте Путин пообещал кредитные каникулы, а для тех, кто уже попал в кредитную кабалу, банкротство внесудебное. Почему возникла тема внесудебного банкротства? Потому что классическое банкротство из-за субсидирования одного издания коммерческого стоит порядка 60 000 рублей. То есть банкрот нищий должен отнести 60 000, заплатить за арбитражному управляющему и две публикации сделать в печатном субботнем номере газеты деловой, принадлежащей олигарху. По факту это происходит потому, что через суд могут обанкротиться в год порядка 150-200 000 рублей. Ой, 200 000 человек. А в долгах сейчас таких вот, ну, фактически безнадежно, в России порядка 6 миллионов граждан, из которых тянут все, что только можно. Упрощенное банкротство сделано таким образом, что пойти в МФЦ может тот, кто уже до этого был вдоль и поперек просужен банками, прошел через систему взаимодействия с судебными приставами, а это иногда занимает 2-3 года, и человек, который получил акт от судебных приставов о том, что он ничего не значит на этом свете, и с него нечего взыскать.
И ему и так, в общем, нормально. Зачем ему еще банкротство, да? В этом смысле?
Да, он уже все, у него ничего нет, и его можно, значит, это уже списывать. И тогда он может идти в МФЦ. Таких людей в России, к счастью, немного, кто простужен и получил вот такую вожделенную бумажку от пристава. Поэтому вот мы имеем вот эти вот капли, там 6 000 человек за 1.5 года, которые прошли через это. Поэтому увеличение суммы радикально ничего не изменит. Нужно менять это, все эти поправки, которые были якобы приняты, но писались самими банками. И пока это вот будет происходить вот в режиме, что пишут банки про упрощенное банкротство, это так и останется такой вот теорией. А на практике людям, которые вот в долгах, вот как вы рассказывали только что там про человека, который там по 7 кредитов тянул, вот если бы ему наследство не упало, ему надо было просто накопить как-то там 60 или 100 тысяч, я не знаю, в Москве сколько это сейчас стоит, и идти к арбитражному управляющему просить, чтобы вот возбудили дело в арбитражном суде о классическом банкротстве там на 6 месяцев, как вы правильно сказали. Но там уже было бы действительно там продажа имущества, единственная квартира не забирается, ну а так все, что там кровать не забирается, телевизор не забирается, предметы роскоши забираются. Но, как правило, там в 95% случаев банкротятся не олигархи, а банкротятся очень простые и не самые богатые люди.
Телевизор не забирается? Там какая-нибудь...
Нет, телевизор...
А жидкокристаллическая... Я же имею право получить информацию.
Жидкокристаллическая, конечно, панель это... какая-нибудь стоимостью 10 тысяч долларов? Да,
нет, это? Даже панелька не забирается, если она одна. Это предмет первой необходимости. Как можно в России жить без телевизора? Что?
Вот, вот Роман напротив меня живет себе на радио, говорит, не смотрю телевизор, книги читают.
Вот. Ну, значит, есть еще такие, знаете, кто отказался от этого блага цивилизации.
То есть это можно получить кредит потребительский, да, на покупку какого-нибудь хорошего такого жидкокристаллического монитора, повесить на стену, наслаждаться Discovery, да, и у тебя его не заберут. Нормальная история.
Да,
да. Да, ты можешь, если при этом у тебя упали доходы, да, если ты например, стал инвалидом, если тебя уволили с работы, то да.
А если не стал, тогда что?
То тогда тебя судья не признает банкротом. Скажет, что твои текущие доходы позволяют платить за эту панельку.
А золотые зубы не выдирают? Вместо этого поставь железные, не говорят, нет?
Нет, вы знаете, вот мы еще не дошли до возвращения долговых ям, хотя у нас есть там один человек, у которого забрали 30 миллиардов рублей, но он до сих пор еще сидит.
Да, Роман, это креативно насчет зубов. Я записал тоже.
Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий Янин. Это был председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей.
А так это же я не придумал. Это на самом же деле в Тайване был такой... В Тайване это был такой мужчина, он был должен денег, а у него были золотые зубы с бриллиантовым наполнением. И как-то тот, кому он был должен, он сказал, что вырвите ему это, поставьте ему обычно железные. Пусть хоть так компенсируют. Но суд на это не пошел.
Какой гуманный у них там. Ну, неожиданно, да?
Наш судья, может, по-другому? Мы же сейчас слышали историю Эдуарда. Плоскогубцы и вперед.
Судебному прессу. С Эдуардом, да, мы свяжемся, узнаем, что там за абсурды и коррупция. Но я подозреваю, что там, да, как это работает. Потому что неоднократно сталкивался. Приходишь, и судья вроде как бы на противную сторону, на оппонента имеется в виду, наезжает буквально. Да вы чего принесли? Да заберите это! Да что это такое? Да вы что, кодекс не читали? Да кто вас учил? Да где у вас, какого цвета у вас диплом? И ты думаешь, ну какой молодец, ну ведь все по правде. А потом бум, и решение не в твою пользу. Да. Думаешь, как так?
Да. Да.
Я так вижу.
Я так.
Вот и руководствуюсь внутренним убеждением, как художник.
Хватит критиковать судей. Они, кстати, тоже кредиты берут, наверное, и для них это тоже большая проблема. Я так думаю.
Хочу в это верить. Не знаю. Насчет кредитов не знаю. Ну, наверняка берут, но так как у судей стабильная зарплата и высокий доход, я думаю, что они берут для того, чтобы возвращать.
Ну что, 20 секунд на моралите. Будет моралите с вашей стороны какой-нибудь?
Ну, прежде чем идти в банк, получать кредит, вы так все-таки пораскиньте мозгами, постучите по клавишам калькулятора и подумайте, да, что берешь вот эти вот деньги, да, потратишь, ну, вот как вот тут, только здесь вот Дмитрий Янин подсказал, телевизор повесите на стену и будете им наслаждаться, вот, не возвращать. Но это только касается телевизора, да, а все остальное это все равно заберут, во-первых. Во-вторых, все-таки я не очень соглашусь, потому что это не предмет первой необходимости, когда у вас за 10 тысяч долларов плазменная панель висит, да, скорее всего, это предмет роскоши, поэтому заберут и поставят вам ламповый какой-нибудь горизонт.
Все, выходим из эфира, надеюсь, что в этом же составе встретимся ровно через 7 дней. Всем хорошего, теплого вечера и, конечно же, здоровья.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.